новины.
У студии далее Алена Тиханович. Протягиваем программу. Звярну вашу увагу на темы гэтай погадзіны эфіру. Александр Лукашенко ўзяўся за лецішчы. Свабода даведалася дэталі новых рэгуляцый. У надзвычайную спёку некаторыя прадпрыемствы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На Гарадзеншчыне пасля зняцця карантыну на афрыканскую чуму асобныя выпадкі захворвання ў свіней ўсё яшчэ здараюцца. Распоряжением керовника краины от 1 студеня наступного года у пригородной зоне Менску и областных центров заборонено створать новые садовые товариства и кооперативы. Продавать свои летища господары смогут только после 5 годов, как отримают на их право власности. Указом скорочается и перелик подставов, на яких земельные участки можно набыть без проведения аукционов. Что означает такая новина для дачников, высветляла Галина Абакунчик.
Новое распоряджение керовника краины, яким уводятся новые умовы працы садовых товариствов, было подписано в понеделок. Але чиновники земельных служб Менска району и области отмовляются его комментовать, спосылаючися на то, что еще не отримали документу. У садовых товариствах Менска району так само устремливаются от комментаров, але охотно расповедают про иншие свои шматликие проблемы. У приватности вот что кажет старшиня садового товариства «Наука», что Каля Раубич, Геннадь Васильевич.
Черт, я знаю, знаете что? Кто-то это готовит, думает о чем-то. Тут у меня сейчас проблемы с водой, жаркое лето, так вот это проблема. Тем более, понимаете, что если так вот подходить по-государственному, то мы заключили договор, вывозим мусор. А рядом вот коттеджные поселки, такие сволочи, понимаете, везут, и наши контейнера выбрасывают. Вот это проблема для меня.
Поводле нового распоряджения керовника краины продать свое летище теперь можно будет только и про 5 годов после набытия его во власность. Причем продаж только про аукцион. Дачник со стажем Юрась Базыкин обороны этой околечностью передусим.
Ну, дурость это, натуральная дурость, господи, очередная. Елки-подалки, человек придбал этот ковалочек земельки, добивались, документы, все это родили, какие-то гроши платили, хатинку какую-то построил маленькую, и что теперь? И что за дурость такая? Что за аукцион такие? Кто со мной за аукцион не будет чаровать этим сим? Это что значит, чужие люди будут? А если я вам хочу продать? Вот вы мне сподобаетесь, я вам хочу его продать, и вы согласны. Разумею, я супротив этого всего. Абсолютно. Кошмар какой-то. И махин никаких.
С проблемами, какие господарам летишь, что створает держава, один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев познакомился, коли отстоил правы дачников у связку с будовлей китайского технопарку под Менском. И он кажет, что черговым наступом на садовые товариства держава еще раз подкресливает, кто на земле соправдный господар.
Первое. Покуль власником земли в Беларуси является выключена держава с нашими правами на властность, будучи обходиться так, як гэта держава будзе жадаць у сваіх інтарэсах. І пакуль людзі не жадаюць стаць сапраўды ўладарамі таго, што маюць, яны павінны быць гатовы для таго, што ў любы момант тое, што ім падаецца уласнасцю, насамрэч дзяржавай разумеецца як падарунак ад людзей, які яна можа забраць у любы момант. Другі момант. Дзяржава на сённяшні дзень пабуе рэгуляваць усе сферы жыцця чалавека. І дзяржава нам раз гэта кажа, што ні, гэта мы тут вырашаем, як вы будете набывать, продавать, апрацоўваць, а вы просто такі матэрыял для высветых рашэнь. Я не ведаю, чым карысталіся чыноўнікі, калі гэта прыдумлялі, але мне падаецца, што ім лепей было б звярнуцца да таго, як сёння дзяржава пераразмяркоўвае землі, як раптам з'яўляецца магчымасць будаваць там, дзе, напрыклад, немагчыма будаваць. І вось гэта прыклад якраз такі гэтага кітайскага парку. І гэта зноў простое, што дзяржава з'яўляецца ўладарнікам усяго, а гэта першае. Значыць, што чалавека ўладарніка ў Беларусі няма, гаспадара няма.
Андрэй Дмітрыеў пры гэтым падтрымаў ідэю забараніць новыя садовыя таварыствы каля Менску і абласных цэнтраў, а ствараць годныя ўмовы для тых, хто ўжо там жыве, і адпаведна парадкаваць гарады-спадарожнікі.
Ну а зараз про тих, хто замість дачі мусить знаходиться у цеху. У Білорусі третій тиждень тримається аномально спекотне надвор'я, побитые шматгодовые температурные рекорды. От 30-градусной спеки ратует только вода. И наш один и паратунок для большинства працовников белорусских предприемств. Кондиционеры на вытворчасти редкость, а старое обсталевание награвая поветра у цехах не горш за солнце. Андрей Белогубов протягивает.
У заводских цехах температура часом вышедшая, чем звонку. Працовные ратуются проверенным способом – водою. На некоторых предприемствах людям робят полегку, дозволяют за смену несколько разов обмыться у души. Это не дуже ратуя, признается работница одного из таких бобруйских предприемств.
Станки перегреваются от станков и пожарка. Наши цеха советские, оборудование советское. Поэтому терпим, что делать. Воды хватает, вот на что делать. Мы же ничего не можем изменить.
А вот для размовницы наймальник скоротил, покуль стоит спека, працовный день на годину, але платит за эту недопрацованную годину 3/4 тарифной ставки. На питание те есть кондиционеры у бытовках, работница отказывая.
В кабинетах на высшего руководства стоит. У низшего ни у кого нет.
Про то, что нема кондиционера, укажет и працовница с еще одного бобруйского завода. На им так само скороченный працовный день с той же неполной оплатой.
Тут какие там дополнительные вентиляции, в наших цехах нет. Веерами кто сидит, поздняки сделают так, чтобы немножко ветер гулял. Касается кто как может. Как мы по охране труда проходили, мы говорили, что есть адаптация 3-4 дня к жаре. Поэтому уже вроде бы как-то так, как я по себе, так я ее уже вроде как и не замечаю. Так когда работаешь, не особо внимания этому уделяешь.
У нас администрация вынаходит разные хитрики, как захватить людей працевать у спеку, доводит наступный суразмовца. Предприятие, на яким ён працуе, как раз модернизуется.
Еще 2 года назад такую жару в цехах работать было невозможно. Люди бастовали, отказывались от работы. Сейчас, в принципе, все проходит спокойно. Ну, наниматели в такие жаркие дни немножко хитрит, вместо того, чтобы сокращать рабочие часы в цеху, он просто делает людям доплаты, снижает норму выработки, а наши люди ради денег готовы плевать на свое здоровье.
Грошима ты не имеешь, температуру у цехах не собьешь.
За день цех выгревается крамом, холодным месте термометр 30 градусов показывает. Он уже говорит возле оборудования. То есть людям просто тупо снижают норму, чтобы работали они чуть-чуть меньше, и за это получали чуть-чуть больше. И все, и они 8 часов молотят.
Коли в официальных поведомлениях про несчастные выпадки на вытворчести, связанные со спекой, не сгадывают, то трагедии на воде и на пожарах уже не редкость. Топильцев все больше. Люди гинуть амаль что дня. Поведомления про пожары в лесах и на полях в области не такие частые, але и яны есть. Заявляется, что уже выгорало больше за 30 гектаров лесу. Это больше, чем за весь минулый год. Днями в Бобруйском районе загинул пенсионер, ратуючи свое поле от пожару. На одном из полев сгорел комбайн, разом с ним выгорал ладный ковалок поля, якое сжать не поспели. Улады увели заборону на наведывание лесов. Неспокойно теперь у чернобыльских районах Могилевщины. Вязкусы кажуть, живем, як на пороховой бочце. У тутейших лесах ни ягод, ни грибов нема. Хоть и радиация, але люди все одно их сбирали. А теперь у лесах нема чего робить, каже жыхарка вёски Грону Черковского району.
Засуха у нас. У нашей деревни нету ни одного дождя за лето. Так что там нечего делать.
На питание, ти страшно жить для чернобыльского леса у такую спину. Пеку кабета отказывая, что страшно, але побач сож, яна уратуя.
И додам, что поводле Министерства надзвычайных ситуаций у Беларуси наведывание лясов заборонено по всей территории краины. Выключение складают только дороги, которые ведут до населенных пунктов и обсталеванных мест отпочинку.
Гость свободы без гальштука у старшыня правоабарончага центру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі. 3 гады таму, 4 жніўня 2011 году, ён трапіў за краты. За гэты час змяніўся Бяляцкі ці краіна, у якую ён вярнуўся. Ці варта шмат чакаць ад былых палітвязняў? Якія творы беларускай турэмнай літаратуры варта ўключыць у школьную праграму? І што магла б даць Беларусі Нобелевская прэмія міру? Пра гэта да іншае з Алесем Бяляцкім гутарыць Ганна Соус і Сергей Дубавец.
Сустрэча з Алесем Бяляцкім неўзабаве ў эфіры, а зараз пра суд над іншым праваабаронцам. У кастрычніцкім судзе Менску на працэсе над Андрэем Бандарэнкам дапыталі сведку, адносна якой былі прынятыя надзвычайныя захады бяспекі. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Свідка Дурманова давала показання у сусіднім судовій залі покої, і таким чином удільники процесу її не бачили. Дурманова не справжнє її прозвище, а придумане. Закон дозволяє гэтак абараніць свідку, адносна якой ёсць дадзеныя, што ёй нешта пагражае. Правда, оборона Андрея Бондаренки не бачит такой погрозы и просила суд отменить относно сведки заходы безпеки и допытать ей открыто. Суд с этим не погодился. У вынику был чувать только голос сведки. Гучный голос женщины, якой приблизно 30 годов. Еще со звездок про сведку на суде стало ведомо, что у яе есть сужитель, який ранее был судимый. Вось ад ягоных сяброў сведка нібыта даведалася пра праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, да якога можна звярнуцца, калі твае правы парушыла міліцыя. Тады ж сведцы знаёмыя нібыта паказалі фотаздымак Бандарэнкі ў інтэрнэце і назвалі ягоны адрас на вуліцы Шкалава. Аказалася, сведка жыве ў тым жа раёне, яна добра запомніла гэты адрас і нават некалькі разоў бачыла Бандарэнку на вуліцы. Пазнала яна яго і 5 лютага, калі нібыта ўбачыла, як Андрэй Бандарэнка ударыў пацярпелага Яворскага. Вось з гэтага месца пачынаюцца асноўныя разыходжанні ў паказаннях дадзеных на следстве і сёння ў судзе. Так, у судзе сведка Дурманова казала пра час здарэння, што пачынала смяркацца, а на следстве пэўна казала, што было каля без 10 хвілінаў 9 вечара. Заўважна, што на пачатку лютага цямнее значна раней нават за 8 вечара. Такія ж несупадзенні выявіліся ў паказаннях адносна месца здарэння. У судзе сведка казала пра месца побач з домам нумар 1 на вуліцы Аэрадромнай, а на схеме, якую склалі на следстве з дапамогай сведкі, пазначаны дом нумар 3. Рознымі былі таксама і паказанні адносна таго, як упаў пасля ўдару Бандарэнкі пацярпелы Яворскі – на спіну ці на бок. Тады я памятала лепш, бо мінула ўжо паўгода. Тлумачыў з-за паўадчыненых дзвярэй нізкі жаночы голас. Праабаронца Людміла Гразнова ад пачатку працэсу над Бандарэнкам не прапусціла ніводнага паседжання. Яна кажа, што сённяшні допыт сведкі канчаткова пераканаў яе ў фальшыванні доказаў па гэтай справе.
Она не знала, в какое время это происходило. Она неправильно указала место, где это происходило. Она неправильно указала расстояние до этого места. Но она с уверенностью заявляла, что это был Бондаренко и что это был второй молодой человек, тоже фамилии его назвав. То есть по всем обстоятельствам, по всем параметрам этого инцидента она указала неправильную информацию и противоречила самой себе. Не только с предварительным свидетелем, но и то, что она сегодня говорила в начале. То есть человек реально не был на этом месте, она ничего не видела и плохо выучила урок, который ей велено выучить. То есть она оказалась сегодня лжесвидетелем, и мы даже не видим ее в помещении, поняли, что она лжесвидетельница. Вообще совершаются просто страшные вещи, что не только с помощью фальсификаций технических, но и с помощью лжесвидетелей можно привести человека от, так сказать, 15 суток до 10 лет. И этой жертвой может быть любой, не только Бондаренко.
Процесс над Андреем Бондаренком обновится 6 июня.
Вы слухаете «Радио Свобода. Основная тема дня». Кіраўнік краіны падпісаў распараджэнне, паводле якога ўводзяцца новыя ўмовы працы садовых таварыстваў у прыгарадных зонах. Продаж дачных участкаў прадугледжаны праз аукцыёны. Наведванне лясоў забаронена па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Выключэнне складаюць толькі дарогі. У надзвычайную спёку некаторыя працадаўцы пачалі скарачаць працоўны дзень і нормы выпрацоўкі. На працэсе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі сакрэтная сведка дае супярэчлівыя паказанні. У дачыненні да найстарэйшага ў Беларусі замежнага прадпрыемства па вытворчасці абутку «Легрант» распачата працэдура банкруцтва. На Гарадзеншчыне пасля зняцця карантыну на афрыканскую чуму асобныя выпадкі захворвання ў свіней яшчэ здараюцца. Сепаратысты на ўсходзе Украіны пагражаюць медыкам, рабуюць і знішчаюць медычнае абсталяванне ў шпіталях і ставяць пад пагрозу магчымасць атрымання цывільным насельніцтвам медычнай дапамогі. Пра гэта заявіла ў аўторак міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. За яе дакладам вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Напады прарасійскіх ваяўнікоў на медычны персанал уяўляюць пагрозу для хворых і тых, хто пра іх клапоціцца. Гэта жудаснае грэбаванне хворымі і параненымі, якое павінна быць неадкладна спыненае, заявіла прадстаўніца Human Rights Watch па Еўропе і Цэнтральнай Азіі Юлія Гарбунова. Эксперты Human Rights Watch таксама паведамляюць аб захопе аўтамабіляў хуткай дапамогі і выкарыстанні іх ваяўнікамі ва ўласных мэтах. Гаворка ідзе прынамсі пра 4 такія факты. За ўжыванне зброі загінулі прынамсі 2 медычных супрацоўнікаў. Неабходна правесці расследаванне, каб вызначыць адказных за трагедыю, паведамляюць эксперты арганізацыі, дадаючы, што ваяўнікі таксама выкрадаюць медыкаў для аказання дапамогі іх параненым байцам. Адпаведныя выпадкі былі зафіксаваныя ў шпіталі Калініна ў Данецку і Ленінскім шпіталі ў Славянску. З чэрвеня 14 году артылерыйскія снарады і некіраваныя ракеты патрапілі прынамсі ў 5 шпіталёў на ўсходзе Украіны, гаворыцца ў дакладзе. Кіраўніцтва збройных груповак, звязаных з самаабвешчанымі Данецкай народнай рэспублікай і Луганскай народнай рэспублікай, маюць прыцягнуць падпарадкаваных ім асобаў да адказнасці за злоўжыванні ў дачыненні да медычнага персаналу, аб'ектаў і пацыентаў, адзначае Human Rights Watch. Арганізацыя падкрэслівае, што замах на жыццё медыкаў і хворых падчас ваенных канфліктаў з'яўляецца грубым парушэннем нормаў міжнароднага заканадаўства. Паводле звестак Управлення Верховнага камісара АН па правах чалавека, з сярэдзіны красавіка да канца ліпеня на ўсходзе Украіны былі забітыя сотні чалавек, больш за 1000 параненыя.
А зараз апытанне свабоды. Ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і украінцаў у выніку вайны ва Украіне? Такое пытанне сёння мы задавалі ў Гомелі.
Уважаю украинский народ и российский, а во всем виноваты эти главы государств, преступники.
Российцам я не верю. Украинцам жалко. Жалко простой народ. Очень жалко. Поможем, чем сможем, если нужно будет. Простому народу, потому что больше всего всегда страдает в любой войне простой народ.
Ставление простых белорусских громадян до тих подей, которые зараз отбываются в Украине, у опошний час почали меняться. Информация, хоть она дозируется, все-таки проникает до головы у людей белорусов. И они разумеют, что все-таки это есть агрессия, есть сепаратизм. Украина больше становится братом. Там все-таки, а до россиян проявы есть такие уже негативные. Они завожают в громадстве.
Нет, абсолютно не изменилось. Я как относился к ним, как к братским народам, так и отношусь. И украинцам, и россиянам. То, что рулит политики, народ здесь только страдает. А к народу отношение осталось прежним. Политикам поменялось, и российским, и украинцам. Я против российских политиков, скажем так. Я считаю, что Украина защищает свое государство и народ. Целостность своего государства.
Конечно, изменилось. К россиянам очень положительную сторону, а к украинцам нет.
Это все политическая интрига. К россиянам точно не изменилось. К украинцам нейтралитет вообще никак. Как было, так и осталось мое отношение. Вообще никакого отношения. Ну, страна и страна, народ. Свободу ставят молодцы. Это все, что я могу про них сказать.
Украинцам надо иметь всю голову на плечах, а не поддаваться на провокации.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія прычыны і наступствы новай кампаніі барацьбы з карупцыяй. Беларускія ўлады рыхтуюць новы заканадаўчы акт па барацьбе з карупцыяй. Чаму гэта тэма раптам актуалізавалася? Якія задачы імкнецца вырашыць Александр Лукашэнка кампаніяй барацьбы з карупцыяй? Якія яна будзе мець наступствы для наменклатуры? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Крэмль усур'ёз занепакоіўся ідэяй стварэння Сібірскай рэспублікі і старанна вынішчае са СМІ ўсе згадкі пра падрыхтоўку так званага маршу за федэралізацыю Сібіры. Між тым у Беларусі на схіле савецкага часу былі таксама свае сепаратысты. Ці варта іх баяцца Александру Лукашэнку? Высвятляла Кацярына Зайкоўская.
На пачатку 90-х гадоў у Беларусі таксама існаваў сепаратысцкі рух. Узначальваў яго лінгвіст Мікола Шалягович, які заклікаў да адасаблення палішукоў на тэрыторыі часткі Берасцейскай вобласці, Валыні і паўднёвага Падляшша. Народ меўся звацца яцвягамі. Лідер Товариства беларускай мовы Олег Трусаў, будучы ў той час дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання, на пачатку 90-х гадоў выступаў катэгарычна супраць ідэі Міколы Шаляговіча. Так званы яцвязкі сепаратызм, паводле Олега Трусава, быў задумай КДБ Савецкага Саюзу.
А то, што вы казалі пра яцвягу, то это была задумка КДБ, калі звалі Савецкі Саюз. Тады яны хацелі вакол Вільні стварыць польскую савецкую республіку, вот этих ахвярчаных беларусаў на кіраваць супраць літоўцаў. Нам прыдумалі так званых яцвягаў са сталіцаю Пінску. Но гэта ўсё задумкі, ну, не ўнутраныя, а знешныя. І паглядзіце, Савецкі Саюз астаўся, яцвягі зніклі тут жа. Польская республіка ляснулася пад Вільні, разумееце? То есть это все были задумки КДБ СССР. Некие конфликты национальные строить, оттянуть увагу людей от партийного золота.
Олег Трусаў лічыць, что на Беларуси не могут народиться сепаратистские рухи, бо няма згуртованных поселений этничных меньшинств.
Этнографичные межи Беларуси, вызначенные переписем 1891 года, до речи проведенные российскими науковцами, значительно больше. Тогда в Беларусь выходил Смоленск, Динск, Вильня, Брянск и так далее. Тому мы находимся внутри уласного этноса. И не выпадково, что жихары Смоленщины, Брянщины и Полдневой Псковщины весь час просятся в Беларусь, особливо зараз, да, эти, после украинских подвей. Тому у нас, покольки мы внутри нашего этноса, внутренне сепаратичных рухов, ну, не может быть, потому что мы монодержава. У нас по прошлому перепису белорусов больше, чем 80%.
На початку красавіка на сайте Change.org з'явилася петиция за проведение референдуму за вертання Смоленска у Беларусь. Петиция собрала трохи больш за 3000 электронных подписов. Яе ініціятор Мянчук Алесь Лайдак тады заявил Радио Свобода, что и не разлічваў на то, что референдум сапраўды отбудется. Однако сам факт сбору подписов повинен быть показальным для российского керавництва. Даследчык Смаленшчыны Пётра Раманенка кажа, што ідэя смаленскага сепаратызму ад пачатку не мела шанцаў на поспех. Беларускай нацыянальнай свядомасці на гэтай тэрыторыі няма.
Серьезно ставится, не треба, ну, значно это носить шутовливый характер, можно сказать, характер троллингу, супротивление, скажем, России дотично Украины. А по-другому, ну, чему только треба за это жартовать, потому что самих настроек в Смоленщине нема и, в принципе, быть не может, потому что, как мы ведаем, сам Смоленск, это город, таки населенный в основном жихарами былого Советского Союза, это в основном из российских областей умотанных, люди, шмат людей, да, речь из Украины там, и сама область малонаселенная. Это, скажем, одна из таких причин, чему отгук этих инициатив на самой Смоленщине быть не может. По-другому, ну, с белорусской национальной именно этой сведомости на Смоленщине, в принципе, николи не было.
Кажа доследчик Петр Романенко. На Гарадзенщине, не глядячи на то, что карантин за африканской чумой свиней зняли еще у лютым, час от часу выпадки этой хворобы региструются. У регионах, которые мяжуют с Литвой и Польшей, у 5-километровых зонах вокруг свинокомплексов надалей заборонено тримать свиней на приватных подворках. Передає Михаил Корневич.
Один из опошних выпадков африканской чумы зарегистрировали у вёсцы Демброва Шушинского района минуло трохи более за месяц. Правда, там ветеринарные службы отреагировали на это вельми оперативно, и за два дня все, кто еще тримал свиней, их покололи. Теперь у сельсовета мне сказали, что проблемы такой нема, покольки нема свиней. У Гарадзенскім районе, які мяжуе з Польшай, мясцовыя ўлады па-ранейшаму даволі жорстка сочаць за тым, каб у 5-кіламетровых зонах вакол свінакомплексаў свіней на прыватных падворках не трымалі. Спадар Станіслав распавядае мне, што трымае свіней за 6 кіламетраў ад хаты, у суседняй вёсцы, і ездзіць два разы на тыдзень іх карміць, бо з праверкамі ўсё роўна прыходзяць.
Нікому не разрашаюць ходзя з паліцыі. Я быў тоже купіў прасят дзяржалі, хто-то заложыў, прыехаў председатель сельского совета з врачом, і сталі там нажимать, как проехать, как завести ухлев. Ну как, люди домой ей держат, не пускают ухлевы, замыкают, до хаты не пускают, и не говорят, а стараются это самое, половину держат.
У Лицким районе подчас эпидемии по вёсках ездили навод прокуроры и проверяли у людей хлявы. А лица пер ситуация криху изменилась, и навод у 5-километровых зонах жорсткого контролю нема. Спадарення Валентина расповедая, что у ихнем районе уже не чувать про выпадки африканской чумы.
думает?
Ну, вроде бы тут уже притихло, ту 5-километровую зону. Ага. И то там по 2-3 этих хрушек держат, не более, как для себя. Ну и практически люди уже остыли, отбила охоту всех держать, и свиньи. Да. А что, вы знаете, поросята у нас дорогие. 3 миллиона надо отдать, ну вот, $300. Мешок муки 100 тысяч. И попробуйте его выкормить, какой резон.
А вот в Островецком районе, к межу из Литвы, особливо в вёсках при межи, как кажа мне спадар Миколай, час от часу люди распогадают про выпадки африканской чумы. Хотя официально про это нигде не поведомляется.
У некоторых вёсках соправды есть там такие факты, там палят, там гибнут. Вот. Ну, есть, это, ну, близко там, можно сказать, до границы, на пограничье. Ну, было там у Северанках ранее, факт, там выезжали, не знаю, у меня так само до меня телефоновали. Ну, а теперь вот такие вот факты, соправды есть, але, ну, никто ж их не тиражирует, это все вот таких на слухах, замуживают, так.
У Ювейском районе, где был зарестован первый выпадок африканской чумы, жихары рассказывают, что про подобные факты уже не чувать, але на свинокомплексах у районе меры безпеки довольно жесткие. Вот что рассказывает господар Алексей, який живет поблизу вёски Чапунь.
Тихо и спокойно. Дозволили, сделали еще одну санобработку, дезинфекцию. Да, по всех подворках. Особливо жестко тем, кто працует на комплексе. Ось тем заборонено тримать свиней. Не дают. Ну, тримают людей, давно тримают. Не глядели на эти забороны. Кто хотел, то их уже колол по 2 раза, по 3, и поросяты продавали.
Повод для адмыслозу указать про полную ликвидацию африканской чумы в Беларуси, покуль не выпадая. Згодно со стандартами, краина лечится стабильной, коли пройдет 3 года после опошнего выпадку захворывания на африканскую чуму.
А зараз один со свежих звонков на свободу.
8 вересня – день войсковой славы. Сёлета сполняется 500 годов, як войски Великого князства Литовского отримали перемогу под Оршей над Московией. Тому лидерам демократичных партий и громадских организаций пора заняться не только политической деятельностью, але и культурно-осветницкой, выховавчей работой. Систематично давать информацию об этой важной подеи, об том, какая погроза идет со сходу для незалежности Беларуси, уличваючи интервенцию и боевые деяния России у соседней Украине. Варто было бы запросить историка Олега Трусова для уделу у передачах, присвеченных этой теме. Нина Армалинская, город Солигорск.
Слухайте Радио Свобода, основные темы дня. Керівник країни подписав розпорядження, поводле якого уводяться нові умови праці садових товариств у пригородних зонах. Продаж дачних участків предугледжений праз аукціони. Навідування лісов заборонено по всій території Білорусі. Виключення складають тільки дороги. У надзвичайну спеку деякі працедавці почали скорочати працівний день і норми випрацовки. На процесі правооборонця Андрія Бондаренки секретна свідка дає суперечливі показання. У дочиненні до найстарішого у Білорусі заміжного підприємства по витворчості обутку «Легрант» розпочата процедура банкрутства. На Городенщині після зняття карантину на африканську чуму особні випадки захворювання у свиней ще здараються.